так и Дух. Дорогие братья и сестры, только что мы слышали в этом святом храме отрывок из Евангелия от Матфея, который был посвящен изложению истории, произошедшей во времена земной жизни Иисуса Христа. Эта история была связана с исцелением Господом Иисусом Христом расслабленного человека. Когда мы читаем в священных текстах о расслабленности, то мы должны понимать, что речь идет о людях парализованных. В данном случае о человеке, который вообще не мог сам двигаться. Такова была степень парализации его. И его ближайшие друзья, знакомые, может быть, родственники, движимые любовью к этому человеку, принесли его просто на постель. То есть на простыне некой подняли и принесли ко Спасителю для того, чтобы с верой попросить его о милости, о милости исцеления этого тяжкого недуга, близкого, дорогого и любимого им человека. И Христос говорит вдруг удивительные слова. Эти слова поразили воображение слышавших его иудеев, и до сих пор они для многих и наших современников остаются не вполне ясны, почему так говорит Спаситель. А Спаситель указывает, говорит о том, что вот по вере твоей будет тебе чадо, прощаются тебе грехи твои. И как указывает евангелист, тотчас же начался ропот среди иудеев, поскольку иудеи, как и многие вообще наши современники, были уверены в том, что грехи может прощать только один Бог. Поскольку грех, по их представлению, есть нарушение божественного закона, божественного установления, и, соответственно, нарушает установление, человек оказывается виновником перед Богом, законопреступником. И поэтому прощение греха означает, собственно, выведение этого человека из-под наказания Божия. Оставление ему его прегрешения в том смысле, что Бог не взыскивает с него долга, не требует с него мздовоздаяния, а оставляет все прощенным, то, что человек должен. А здесь Христос говорит друг о другом. Он говорит о том, что прощаются тебе грехи, и поэтому, соответственно, ты исцелеваешь. И чувствуя, зная своим божественным всеведением о том, что эти слова вызывают ропот в сердцах окружавших его людей, он тотчас же упрекает их и говорит о том, что вы поступаете лицемерно. И вот далее говорит еще более удивительные для них и для нас слова. Что проще сказать расслабленному? Исцеляются твои, оставляются твои грехи или возьми постель свою и иди в дом свой. Но для нас, для людей, смотрящих сквозь 2000-летия на эти события, вполне очевидно, что сказать-то проще, если не сделать. Сказать проще, что прощаются тебе грехи. Кто может проверить, прощены грехи человеку или нет? Сказал и сказал, проверить невозможно. А вот попробуй только ты скажи расслабленному человеку, который лежал долгое время, не способным двинуть ни рукой, ни ногой, вставай, бери свою постель и иди себе домой, это гораздо сложнее, потому что тотчас же обличится твое состояние, твоя власть. Имеешь ли ты власть, способность творить такие дела, или ты просто пустослов? Но явно Спаситель говорит о другом. Для Спасителя-то, по логике его высказывания, вполне очевидно, и это очевидно и для людей, слушавших его, что сказать человеку «вставай, ты исцелен», гораздо проще, чем сказать «прощаются тебе грехи твои». Потому что, как были убеждены все вокруг него стоящие, собственно, прощение грехов принадлежит только одному Богу. В то время как исцелять могли и праведники по благодати Божией. В частности, ветхозаветные пророки, о чем мы можем видеть множество указаний в самом ветхозаветном тексте. И таким образом, когда Спаситель прощает грехи, он говорит о том, что ему принадлежит божественная власть, что он сам есть Бог воплощенный, которому, собственно, и свойственно в полном смысле слова эти грехи прощать, и более того, чем заканчивается отрывок, что люди дивились делам Божиим, даровал таковую власть человеку. А какова эта власть? Власть прощать грехи. И до сего дня, собственно, священник, читая молитву разрешительную в исповеди над главой склоненного человека, собственно, говорит то же самое. Власти его мне данную прощаю, разрешаю тебя. Не говорит, что это моя власть человеческая прощать тебе грехи, но властью, полученной от Бога, не используя эту власть, и опираясь на слова Христа Спасителя, который сказал своим ученикам, а через них и всем священнослужителям, преемствующим апостолам, на ком оставите грехи, на том останутся, а на ком отпустите, отпустятся. Собственно, поэтому так и говорит, так и читает молитву и действует всякий священник. Но в данном случае, прежде всего, для Спасителя это указание всем слушающим на его божественное достоинство, на его божественную природу. А для нас это еще к тому же большое назидание. Почему прощаются грехи? Человеку не просто грешнику и не просто простящему оставление грехов. Ведь мы не видим в самом тексте этого евангельского отрывка о том, чтобы сам этот расслабленный или хотя бы его окружающие люди просили об оставлении грехов. Не с покаянием они пришли к Спасителю. Они пришли с просьбой об исцелении. Но вслед за отпущением грехов следует и исцеление. Человек выздоравливает. Это для нас указание на то, какова причина наших с вами телесных страданий. Это въевшийся, проникнувший в нашу природу грех. Конечно, мы не можем говорить, что за всяким актом греха тотчас же следует некое возмездие в виде телесного заболевания. Это отнюдь не так. И поэтому, в отличие от иудеев, утруждавших Спасителя, как раз святые отцы говорят о том, что природа греха подобна природе болезни. Когда человек заболевает, это зачастую не наказание его, а это просто следствие тех поступков, которые он совершал. Возьмем самый простой пример. Ходил человек слишком легко одетым в холодное время. Организм его ослаб, он простудился и заболел. Наказал его Бог, то человек сам сделал то, что теперь имеет. Он сам сделал некие поступки, последствия которых теперь пожинает. И не случайно апостол Павел говорит: в искушениях не говори, что Бог тебя искушает, ибо Бог не искушает никого, но каждый искушается собственной похотью, влеком и прельщает. Таким образом, мы сами, творя грех, создаем условия для возникновения своих страданий. Более того, мы живем в мире, пропитанном грехом, и постоянно в этот состав, проникающий во все поры жизни мира, добавляем еще и своей скверны, и своего греха. И мир от этого не становится лучше. И поэтому болезнь, а грех тоже есть болезнь, и физическая болезнь, как связанное с ним явление, и есть то, что является неотъемлемой частью бытия этого мира, и бытия человека, живущего в этом мире. Поэтому-то нам необходимо лечиться. Лечиться телесно, если мы болеем телесно, но и не забывать о том, что причина наших телесных страданий духовная. Это наша внутренняя неправда, наша внутренняя скверна, внутренняя расслабленность, подобная расслабленности этого человека, исцеленного Христом Спасителем. И для того, чтобы исцелеть от этой расслабленности духовной, нам как раз Спаситель и нужен. Нам и нужно прибегнуть к Нему с покаянием, с просьбой об исцелении. И для этого у нас есть все средства. Собственно, Церковь, основанная Христом Спасителем, предлагает нам и таинство исповеди, где мы освобождаемся от грехов, подобно тому, как был освобожден от грехов расслабленный, и таинство причащения святых Христовых тайн, где мы, обладая своей болезненной, искаженной грехом человеческой природы, приобщаемся к природе человеческой самого Христа Спасителя, природе, соединенной неслитно, нераздельно, неразлучно и неизменно с Божеством, подобно тому, как дикое дерево через прививку оккультуренной веточки приобщается к плодоносному дереву, так и мы через причастие приобщаемся исцеленной и соединенный с божеством человеческой природы Христа. И тогда мы, собственно, и встаем на путь изменения жизни, на путь изменения своего сознания, которое называется покаяние, буквально с греческого означает изменение сознания. Но наше изменение внутреннее должно проецироваться на нашу внешнюю жизнь. Что сделал расслабленный, когда был исцелен? Он исполнил слова Христа Спасителя, то есть проявил внешние действия. Он буквально встал, взял свою постель, ложе свое, свернул ее и ушел в свой дом. То есть сделал некий внешний поступок. И наше с вами покаяние должно приносить очевидные для всех видимые плоды. Если мы действительно каемся, мы должны исправлять свою жизнь. Мы должны действовать так, как сегодня было сказано в послании апостола Павла к римлянам, которое читалось здесь в нашем храме тоже. То есть прежде всего проявить свое изменение внутреннее во взаимоотношении с ближними, прежде всего с братьями и сестрами во Христе. Посему и призывает апостол: будьте друг другу братолюбивы с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. И говорит о том, что необходимо каждый по мере сил, чтобы участвовал в церковном делании, чтобы каждый помогал другому. Вот, к сожалению, вот этого-то у нас с вами, дорогие друзья, и не хватает. Мы часто живем бок о бок с людьми и совершенно не интересуемся ими. Мы живем как чужие, даже если мы приходим вместе с этим человеком в храм. В лучшем случае, часто так бывает, не скажу, что всегда, мы только здороваемся с этим человеком, но совершенно не имеем желания разделить с ними ни его радости, ни его скорби, так же, как и он со своей стороны не заботится о том, что у нас на душе. А это неправильно. Это как раз и говорит о том, что еще душа наша не исцелена, что еще мы не обрели до конца полное спасение от своего расслабленного состояния. Но не будем отчаиваться. У нас всегда есть перед глазами благодатный пример, который мы слышали сегодня, который был перед нашим мысленным взором. Будем подражать в своем дерзновении, в обращении ко Христу вот этим людям, принесшим расслабленного. И Христос не оставит нас, если упование наше будет твердым и неизменным. Аминь.